Говорит Радио Свобода. Началось рассмотрение по существу дела о коррупции против бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых.
Адвокаты Белых говорили о том, что это была идеально спланированная провокация.
Накануне единого дня голосования в России эксперты фиксируют рекордное снижение интереса к местным выборам со стороны политических партий.
Цель этих политических заявлений – ознакомить общество с ситуацией, которая складывается в диалоге с Косовом, и обеспечить консенсус по поводу будущих решений.
Руководство Сербии инициирует общенациональный диалог по проблеме Косово.
Речь о том, что у нас, в принципе, местное самоуправление загнано в крайне печальное состояние.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 5 сентября. Итак, Пресненский суд Москвы начал рассмотрение по существу уголовного дела в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в получении взяток. Свою вину Белых не признает, он содержится под стражей. 28 июля прошлого года Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белых на посту губернатора в связи с утратой доверия. В Пресненском суде Москвы сегодня работала наш корреспондент Наталья Джампаладова.
Сегодня было первое заседание по существу дела Никиты Белых, и на нем представитель прокуратуры зачитала обвинительное заключение, из которого стало ясно, что бывшему губернатору Кировской области имеет два эпизода. Первый относится к 2011-2012 годам, и по версии обвинения Никита Белых в то время получил взятку в размере 200 тысяч евро от владельца компании «Нововятский лыжный комбинат Киров-Лес» Альберта Ларицкого в обмен на то, что Белых пообещал ему обеспечить льготные условия для инвестиционных проектов по освоению лесов в Кировской области. Второй эпизод относится к 2014-2016 годам, и тогда, по версии обвинения, Белых получил еще 400 тысяч евро уже от нового владельца этих компаний, немецкого бизнесмена Юрия Вюхаймера, за, цитирую, «общее покровительство и попустительство при контроле за деятельностью компании». Среди прочего, прокурор говорил о том, что Белых общался с Федеральной налоговой службой и как-то помогал, видимо, компаниям решить какие-то налоговые проблемы. И во время получения последней части денег от Юрия Вюхаймера, это было уже в Москве в июне 2016 года, Никита Белых был задержан с поличным, и фотографии, где он сидит в окружении денег, в костюме, они были переданы СМИ, и его содержание очень активно тиражировались. Сам Никита Белых еще раз сегодня заявил в суде, что вину не признает. Он назвал дело, цитирую, банальной провокацией со стороны правоохранительных органов. И, по его словам, все дело построено на оговоре людей, которые находятся в зависимости у правоохранительных органов, в частности, Ларицкого и Вюхаймера. По сведениям Белых, у них есть некоторые проблемы с законом, которые им помогли решить в обмен, собственно, на показания против него. Также адвокаты Белых говорили о том, что это была идеально спланированная провокация, поскольку под видом подарка на день рождения, собственно, Никите Белых передали пакет с деньгами, в то время как он думал, что это бутылка вина и пакет с подарком. Напомню, что задержали Белых 25 июня 2016 года, и за неделю до этого у него был день рождения. Также поднимался вопрос о здоровье Никиты Белых. Он неоднократно жаловался на не очень хорошее состояние. У него проблемы. Обострился диабет, судя по всему. Также еще есть какие-то проблемы со здоровьем. И сам он говорил, что не может участвовать в судебных заседаниях чаще, чем один раз в неделю, поскольку ему делают уколы, курс уколов, который занимает 3-4 дня, и ему нужно время, чтобы восстановить здоровье. И кроме этого, стороны определили порядок исследования доказательств дальнейшей работы, и сторона Никиты Белых настаивала на том, чтобы первым допросили его, он готов давать показания, а после этого адвокаты и сам Белых настаивали на допросе невесты Никиты Белых Екатерины Рейфер. и она заявлена в качестве свидетеля со стороны обвинения, но из-за этого статуса, по словам Никиты Белых, они уже больше года не могут получить свидание и разрешение на заключение брака в СИЗО. Судья не возражала, однако представители прокуратуры настаивали на том, что они определяют порядок допроса свидетелей, и вот Екатерина Рейхтер не значит среди первых, кого планирует допросить прокуратура. И адвокат Никиты Белых Марина Ярыш высказала мнение, что это может быть какая-то личная неприязнь даже, из-за чего прокуратура так препятствует свадьбе Никиты Белых в СИЗО. Стало также известно, что заседания по этому делу будут проходить в Пресненском суде каждую среду, и следующее назначено на 13 сентября, и, как ожидается, будут допрашивать Никиту Белых.
Из Пресненского суда Москвы, где началось рассмотрение по существу уголовного дела в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, передавала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова. Сегодня же в Замоскворецком суде состоялось очередное заседание по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, который также обвиняется в получении взятки. Во время задержания в офисе компании «Роснефть» Улюкаев заявлял, что в сумке, которую он получил от Игоря Сечина, находится вино. Это следует из рапорта сотрудника ФСБ, содержание которого на суде огласил прокурор. Он отметил, что, согласно рапорту, в сумке находились 100-долларовые купюры на общую сумму в 2 миллиона долларов. Процесс передачи взятки якобы лично снимал сам Игорь Сечин, он же передавал сумку Улюкаеву. Вы слушаете «Радио Свобода». 10 сентября в России пройдет единый день голосования. В этот день запланированы выборы глав 16 регионов, 6 законодательных собраний, 11 городских дум, а также более 5000 выборов глав муниципальных образований и депутатов представительных органов местного самоуправления, в том числе и в Москве. Эксперты зафиксировали рекордное за последние годы снижение интереса к региональным выборам со стороны политических партий. Однако, несмотря на это, в выборах они все же участвуют и, по традиции, часто злоупотребляют административным ресурсом. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Участники муниципальных выборов, которые пройдут в России 10 сентября, заявляют о многочисленных нарушениях и случаях давления на избирателей. К примеру, кандидат в муниципальные депутаты в управу Донского района Москвы Эдуард Распопин рассказал о нападении на его агитаторов, а также угрозах матери ребенка инвалида, лишить его пособия, если она не придет на выборы и не проголосует как следует.
Напали на моих двух агитаторов, порезали мне два плаката, и девочке угрожали голову разбить, а мальчику дали по лицу. Это вот то, что самое такое жесткое у меня произошло. Это было то ли в пятницу, то ли в этот четверг. Есть заявление в полицию на этот счет. У меня есть видеозапись человека, который это сделал. Не в процессе, конечно, но позже просто его увидели, мне свидетели его опознали, мы его записали. Вот сейчас полиция будем это все нести. Не знаю, как это будет дальше развиваться. Но, честно говоря, это, конечно, вопиющий случай, на мой взгляд. И что касательно матери, соответственно, я с ней общался, она сказала мне следующее, что не намекали о том, что нужно прийти на выборы, чтобы все было хорошо, то есть в прямых никаких угроз не было, не был намек, и не ходить на встречу, а чтобы она пришла на выборы.
А кто ей это говорил?
Сотрудник, представившийся из соцобеспечения. То есть она не может мне, к сожалению, назвать ни фамилию, она не знает, кто это. Это было по телефону. К сожалению, здесь вот без доказательств.
Какие-то еще вопиющие случаи нарушений или давления на избирателей?
Честно говоря, пока что больше не было. То есть единственное, да, это было нападение самое жесткое. И вот случай, который мне рассказали. Ну и одна женщина, то есть она тоже мимо проходила и агитировала, и она там сказала, что ей надоели уже звонить по телефону и приглашать на выборы.
Много ли у вас конкурентов?
Конкурентов у меня 26 человек, но единственное, я, в принципе, являюсь самым активным. Что, наверное, свидетельствует это нападение, потому что никто не сделал такие плакаты, ни у кого нет такого количества людей, которые агитируют. Точнее, порядка 5 помощников мы агитируем каждый день, я агитирую сам на каждой точке. У нас есть у единственных в районе есть Юрлапы, и, в принципе, не то так масштабно, как я компанию еще пока не ведет у нас. Ну и, наверное, уже не будет.
А жители района вообще знают о том, что 10 сентября выборы, какая-то наглядная агитация, вот кроме вашей, присутствует?
Нет. А я видел один раз плакат «Единой России», он был очень смешной. У них на плакате было «Заварим-ка чайку», написано на плакате, и рецепт чая. И в стихотворной форме приходите на выборы. Ну, то есть странно депутата слышать рецепт приготовления чая, как будто это они рассказывают о своих профессиональных способностях и знаниях.
Это был кандидат в муниципальные депутаты в управу Донского района Москвы Эдуард Распопин. 45-летняя предпринимательница из Тверской области Марина Белова выдвигает свою кандидатуру в городскую думу города Торжок. Марина – член Федерального совета «Открытой России». Она рассказала, что в ходе предвыборной кампании не раз получала угрозы, в том числе физической расправы от неизвестных людей.
Очень коротко. Давление властей испытываю на себе с первого дня. Нас 6 кандидатов, было 7, один снялся, «Справедливая Россия». Власть предпринимает все для того, чтобы как бы нас друг с другом столкнуть. То есть против меня совершаются какие-то действия из серии. Собираются буквально недели две назад. Был организован несанкционированный митинг дверей завода, который обанкротился, где людям 3 года не выплачивается зарплата. И этот митинг пытались повесить на меня, что это я его организовала. Потом через несколько дней мне подбрасывают информацию с доказательствами о том, что это КПРФ против меня сделал вот этот митинг. И потом я выясняю, что КПРФ вообще к этому не причастен. Причем выясняю только при личном знакомстве с коммунистами. Ну, то есть вот такие вот мелкие какие-то игры закулисные. Ну и пытались привлечь в самом начале меня за экстремизм, за то, что я в своем ролике, причем не предвыборном, а просто ролике, где я говорю о том, что да, ну, там шутка была, да, в Беловой или будет хуже, то есть в городе будет еще хуже, причем смеясь в такой дружеской атмосфере в машине. Вот этот момент «Единая Россия», их кандидаты расценили как угрозу, было написано на меня заявление. Насколько я знаю, девочка находится в полиции, вот такие моменты. Ну и, соответственно, я так называю, стала называть неведомые силы в лице таких крутых парней, уже тоже подъезжали, предлагали, сделали предложение, от которого, в общем-то...
А можно поконкретнее, Марин, что происходит? Вы угрозы получаете?
Я расцениваю это угрозой, но это было вот так вот, издалека. Я вам сейчас расскажу то, что я могу вам рассказать. Подъехали крутые парни и сказали о том, что здесь ничего не совершается без них. Поэтому, когда вы начнете здесь работать, вы будете работать только с нами.
А что за крутые парни? Это «Единая Россия», это какие-то бандиты. Кто это? Они что от вас хотят? Они хотят денег, они хотят, чтобы вы снялись с выборов. Чего им надо?
Я не знаю, я расценила это как угрозу, знаете, вот вдруг она все-таки задумается, испугается и уйдет, ну или вдруг не уйдет на будущее совместно работать. То есть расценивать можно по-разному.
Почему вы решили баллотироваться в Торжскую городскую думу?
У меня есть свой бизнес, такой небольшой строительный, который 2 года уже, как я его приостановила, ну потому что у нас на дворе кризис, и стройку коснулось, кризис коснулся стройку везде. Ну а главная причина, почему он сейчас стоит, это моя такая очень активная, плотная общественно-политическая деятельность за последние 2 года. В политику я пришла несознательно, меня в нее выбросило. Наступив, сделав первый шаг, как бы сознание тут же вступило тоже в активную такую фазу деятельности. То есть я всегда знала, что у нас как-то не очень хорошо, но когда как бы окунулась сама в это, уже не смогла уйти. Потому что вокруг сразу стало очень много людей, которым нужна была помощь, какие-то мои консультации.
Это была кандидат в городскую думу города Торжок Марина Белова. О значимости предстоящих муниципальных выборов в России и выявленных в ходе кампании нарушениях «Радио Свобода» рассказал юрист «Открытой России» Евгений Порошин.
Безусловно, выборы очень важные. Речь даже не только о том, что о роли муниципальных депутатов в прохождении будущими кандидатами в московские мэры муниципального фильтра. Речь о том, что у нас, в принципе, местное самоуправление загнано, ну, скажем так, в крайне печальное состояние. Оно фактически не работает. То есть объективно нужны сильные независимые кандидаты, депутаты будущие, которые смогли бы на местном уровне взять инициативу по решению местных вопросов, в том числе связанных с благоустройством, с капитальным ремонтом и так далее, и так далее. Несмотря на то, что у муниципальных депутатов полномочия достаточно ограничены сейчас, тем не менее они есть. Поэтому, безусловно, надеемся, что по результатам выборов будут сформированы сильные составы советов муниципальных сильными независимыми депутатами.
С какими нарушениями и, может быть, видами давления сталкиваются кандидаты во время этой предвыборной кампании?
традиционная проблема, связанная с проведением выборов в сентябре, это кампания, приходящаяся на разгар лета, дачного отпускного сезона. А информации о выборах практически нигде нет. До сих пор во многих районах, я бы даже сказал, что в большинстве, объявления о проведении выборов не развешаны. Избиратели о выборах практически не знают. Более того, то, что сейчас происходит на досрочном голосовании, когда в большинстве московских ТИКов досрочное голосование, в принципе, практически заблокировано. ТИКи ссылаются на то, что территориальные избирательные комиссии, проводящие выборы, ссылаются на то, что избиратель должен документально подтвердить причину, уважительную причину, по которой он не может прибыть на избирательный участок 10 сентября. Тем не менее, в законе есть четкий перечень причин, есть процедура, которая не требует предъявления документов. Даже при предъявлении документов, при предъявлении билетов на самолет, приказов об отпуске, комиссии по какой-то неведомой нам причине говорят избирателям: приходите завтра, мы рассмотрим ваши бумаги на заседании. Хотя такая процедура возможна только в том случае, если есть сомнения в уважительности причины. В конечном итоге избирателям, тем не менее, отказывают. То есть во многих территориальных комиссиях счет досрочно проголосовавших идет буквально на единицы.
А в чем смысл этой стратегии ТИКов?
Я бы предположил, что конечная цель – это максимальное снижение явки. Изначально перенос выборов на сентябрь в глубине своей имел цель снижения явки с тем, чтобы как можно меньше активных граждан с активной жизненной гражданской позиции пришли в день выборов на избирательные участки и проголосовали, может быть, не так, как кому-то этого хотелось бы.
Это был сотрудник движения «Открытая Россия» Евгений Порошин. Накануне единого дня голосования, который пройдет 10 сентября, ведомости сообщили, что Кремль почти не вмешивается в подготовку к выборам опытных губернаторов, но держит под плотным контролем избирательные кампании недавно назначенных исполняющих обязанности глав регионов. По информации издания, за кампаниями новичков следят в управлении президента по внутренней политике. Ранее движение в защиту избирателей «Голос» подготовило доклад, в котором отмечалось, что основным способом отсева неугодных региональным властям соперников на выборах остается так называемый муниципальный фильтр. У кандидатов, которые могли бы составить конкуренцию действующим главам регионов, возникли проблемы со сбором подписей местных депутатов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел России подготовить для рассмотрения в Совете Безопасности ООН резолюцию о размещении миротворцев на линии разграничения сторон конфликта в Донбассе. Заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко исключила такую возможность. По ее мнению, заявление Путина – это подмена понятий и искажение самой идеи миротворцев. Она отметила, что линия разграничения в Донбассе не является украинской границей. Геращенко считает, что миротворческие силы ООН необходимо разместить на территориях, подконтрольных сепаратистам. Москва может дополнительно сократить штат американской дипломатической миссии на 155 человек. Об этом заявил Владимир Путин. Он объяснил, что из 455 российских дипломатов в США 155 человек работают при ООН и не являются дипломатами, аккредитованными при Государственном департаменте США. Таким образом, считает Путин, для полного паритета между российской и американской дипмиссиями следует сократить еще 155 американских дипломатов. Однако Москва пока не будет этого делать, добавил Путин. Он также заявил, что поручил МИД через суд оспорить решение Вашингтона, который запретил Москве пользоваться консульствами и торговыми представительствами. По мнению российского президента, это нарушает имущественные права России. Письмо, опубликованное немецким актером Ларсом Айдингером от имени арестованного режиссера Кирилла Серебренникова, оказалось розыгрышем пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова. Ранее театральный критик Марина Давыдова написала в Фейсбуке, что подложное письмо Кирилла Серебренникова было опубликовано в Инстаграме немецкого актера после того, как ему позвонил некий человек, представившийся Серебренниковым. По словам Давыдовой, немецкий актер не знал, что по условиям домашнего ареста режиссер просто не может звонить по телефону. В послании, в частности, говорилось, что Серебренников получил предложение от президента Украины Петра Порошенко снять пропагандистский фильм при финансовой поддержке украинского государства. Адвокат Серебренникова опроверг информацию о передаче письма. Позже Айдингер удалил свой пост в Инстаграме. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Президент Сербии Александр Вучич начинает в сентябре общенациональный диалог по проблеме Косово с целью ускорения европейской интеграции. К дискуссиям приглашены политики, ученые, представители гражданского общества и церковь. Сценарий Вучича, судя по всему, предполагает отказ от блокирования интеграции Косово в международные организации и дистанцирование Сербии от России. Впрочем, выход Сербии из так называемого «косовского тупика» не вписывается в планы Москвы, которая оспаривает интеграционные процессы на Балканах и использует проблему Косово в своем противостоянии с Западом. Передает наш корреспондент на Балканах Юлия Петровская.
Еще вчера он отправлял поезд с надписью «Косово – это Сербия», а сегодня говорит о новой реальности. Те, кто превратил целое государство в беженцев и поссорил нас с Европой, сегодня призывают к диалогу и признанию свершившихся фактов. Какая миролюбивая и мудрая политика. Жаль, что эта черта не проявилась у Вучича в ранней молодости, когда он вместе с радикалами удерживал Милошевича у власти. Судя по этим эмоциям на информационных площадках, основной сигнал избиратели уловили. Пришло время разделить с обществом ответственность за политику последних десятилетий и будущие непопулярные решения. Ирония судьбы в том, что поставить последнюю точку в косовском вопросе берется деятель, активно участвовавший в 90-е годы в продвижении националистической антизападной политики, которая подпитывала конфликты в бывшей Югославии. Молодой радикал Вучич в середине 90-х призывал убивать по 100 боснийских мусульман за каждого серба. А во время бомбардировок Сербии в 99-м, когда Вучич был министром информации в правительстве национального единства, он гордился тем, что государственные объекты стали мишенью для агрессора. Дескать, удары НАТО подтверждают, что сербские власти правильно делали свою работу. После крушения режима Милошевича в 2000 году и нескольких неудач радикалов на выборах пришло время менять политическую платформу. Сербская прогрессивная партия, которую Вучич создал вместе с Томиславом Николичем, лидировала на выборах 2012 года с проевропейской программой. «Только ослы не меняются», — объяснял Вучич позднее эволюцию своих взглядов. Его логика такова – то, что произошло в 90-е, нельзя изменить. Но это не должно препятствовать денежным потокам и интеграции Сербии в Европу. При Вучиче премьере Сербия начала переговоры о присоединении к Европейскому Союзу и продолжила налаживать тесные связи с НАТО, к сотрудничеству с которой Белград обязывает мирные договоренности по Косову. Некоторые скажут: «Посмотрите на него, он хочет признать независимость Косово». Но если оставим этот вопрос нерешенным, наши дети опять будут сражаться, и неизвестно, найдется ли решение через 10, 20 или 100 лет. Мы должны поместить этот вопрос в реальные рамки и не мешать будущему наших детей, рассуждает президент. И хотя сербское общество, по его словам, еще не готово по-новому взглянуть на ситуацию, он обещает не отступать. При этом Вучич отвергает возможность формального признания косовской независимости, что в Сербии по-прежнему воспринимается как политическое самоубийство. Европейский Союз официально не требует от сербских властей признать Косово. В самом ЕС этого до сих пор не сделали 5 стран. Однако Брюссель настаивает на видимом и устойчивом улучшении отношений между Белградом и Приштиной. Иными словами, вступление Сербии в ЕС напрямую зависит от признания странами Евросоюза успехов на пути ее примирения с отколовшейся провинцией. 35-я глава на евроинтеграционных переговорах, по сути, является блокирующей для Сербии. В ней говорится о необходимости всеобъемлющей нормализации отношений с Косовом, а также о том, что в случае застоя на этом пути по вине Белграда Еврокомиссия не станет рекомендовать открытие или закрытие переговоров по другим главам. В ближайшие годы Сербия могла бы закончить необходимые реформы, однако их динамика находится под влиянием многих политических факторов, включая косовские, поясняет Радио Свобода директор по исследованиям Белградского центра международной политики и безопасности Игорь Новакович.
Если говорить о повороте на косовском направлении, то он произошел в 2011 году, когда начались переговоры о нормализации отношений при посредничестве Европейского Союза. И в 2013-м, когда было подписано Брюссельское соглашение, предусматривающее создание в Косове сообщества сербских муниципалитетов. Сейчас же мы наблюдаем подключение общественности к этому процессу. Цель этих политических заявлений – ознакомить общество с ситуацией, которая складывается в диалоге с Косовом, и обеспечить консенсус по поводу будущих решений. Белград планирует подписать с Приштиной юридически обязывающее соглашение, которое позволило бы сербским властям завершить переговоры по 35-й главе. главе. Сейчас трудно сказать, ускорится ли после этого процесс евроинтеграции, но ясно, что урегулирование отношений уменьшит количество политических препятствий на пути в Евросоюз и сделает этот процесс более предсказуемым.
Говорит Радио Свобода Игорь Новакович. Судя по недавнему опросу, 2/3 граждан Сербии поддерживают инициативу Вучича о внутреннем диалоге по косовскому вопросу. Кроме того, исследования показывают, что 3/4 выступают против восстановления контроля над отколовшимся краем силовым путем. Подавляющее большинство поддерживает нормализацию отношений с Приштиной, но отказались бы от вступления в Евросоюз, если бы условием стало формальное признание косовской независимости. На этих чувствах играют политические оппоненты Вучича из пророссийского консервативного лагеря и Сербская православная церковь, которые подают планы президента как подготовку к сдаче Косово и отказу от колыбели сербской нации. На фоне распада Югославии в начале 90-х сербские власти фактически не могли воспрепятствовать выстраиванию в Косове с его 90-процентным албанским населением параллельного государства. Косовские албанцы, лишенные в конце 80-х автономии, провели в 91-м году референдум о независимости, но оформить ее они смогли только после войны, унесшей 12 тысяч жизней, ввода сил НАТО и длительного дипломатического процесса. Провозглашение независимости Косово в 2008-м не вывело Балканы из равновесия, но, несмотря на лоббистские возможности его ключевых партнеров, отсутствие переговорного решения осложнило старт нового государства, а заодно европейскую перспективу всего региона. Евросоюз, занятый внутренними проблемами, в последние годы продолжал терять влияние на Балканах, что, среди прочего, привело и к росту евроскептицизма, прежде всего в самой Сербии. Между тем, многие эксперты убеждены, что до окончания европейской интеграции Западных Балкан этот проект будет оставаться незавершенным с точки зрения безопасности. Такого мнения придерживается директор Центра внешней политики в Белграде Александр Яксимович.
Президент Вучич подчеркивает, что нам нужно учитывать реальность, что невозможно вернуть то, что утрачено, но, с другой стороны, необходимо смотреть в будущее. Сейчас сербские власти пытаются найти платформу, которая получила бы широкую поддержку в обществе в условиях, когда диалог о нормализации отношений с Приштиной входит в новую фазу. При этом многие достигнутые договоренности еще не реализованы, как, например, соглашение о создании сообщества сербских муниципалитетов, которое для Сербии имеет особое значение. Сербия – ключевая страна, от которой зависит общая стабильность и скорость интеграции всего региона. В то же время следует понимать, что неопределенность европейской перспективы отбрасывает страны региона назад и создает дефицит демократии. В последнее время особенно четко это проявилось в Македонии, где внутриполитический кризис едва не перерос в столкновение. Недостаточное присутствие Евросоюза в регионе ведет, кроме того, к усилению влияния таких стран, как Турция и Россия. До окончания интеграции Западных Балкан в Евросоюз регион будет оставаться мягким подбрюшьем со всеми вытекающими отсюда рисками.
Говорит в беседе с Радио Свобода Александр Яксимович. Желание Белграда как можно скорее устранить косовское препятствие на пути в Евросоюз – неприятный сигнал для Москвы, полагают наблюдатели, поскольку это повлечет и корректировку сербского внешнеполитического курса. Вучичу, который часто прибегает к показному русофильству и отвергает возможность введения санкций против Москвы, в условиях затянувшегося кризиса в отношениях России и Запада балансировать все сложнее. А от Белграда все настойчивее требует привести свой внешнеполитический курс в соответствие с политикой Брюсселя. Проблема Косово не только затрагивает отношения России и Сербии, в которых Москва позиционирует себя главной защитницей ее территориальной целостности. Для Кремля это еще и важный элемент противостояния с Западом. Российские власти активно используют косовский сюжет в пропагандистских целях, пытаясь оправдать аннексию Крыма и в целом свою политику, направленную на подрыв суверенитета стран в ближайшем окружении. Вне зависимости от урегулирования отношений между Белградом и Приштиной, Москва, как считают некоторые эксперты, продолжит политику маргинализации Косово на международной арене и попытки поставить под вопрос успех самого амбициозного миротворческого проекта США и Евросоюза. Неясно, ограничится ли при этом Россия дипломатическими методами и пропагандой, или же попытается спровоцировать нестабильность в населенных сербами районах Косово в опоре на радикально-националистические группы, с которыми Москва развивает сотрудничество. Все годы косовской независимости российская дипломатия занимается дискредитацией местной политической элиты и активно критикует ее западных покровителей. Российский МИД называет Косово криминальным анклавом и пристанищем для бандитов и террористов, хотя и приветствовал в свое время переговоры Белграда и Приштины о нормализации отношений. Российские пропагандисты постоянно пугают славянских братьев великоалбанским сценарием и попытками США и НАТО разжечь новые конфликты в регионе. В последние недели антиалбанская кампания через российские ресурсы на Балканах заметно усилилась. В ход пущен и такой тезис. Почему сербы должны смириться с реальностью в Косове, если они не смирились с Гитлером? И хотя внутрисербский диалог о косовской проблеме не предполагает иностранного участия, российский фактор все же стал одним из наиболее значимых, особенно после того, как министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, настаивающий на разделе Косово на сербскую и албанскую части, заявил, что Россия поддержит эту идею, если она будет представлена как официальная позиция Сербии. Интересно, что в Москве не опровергают высказывания Дачича, несмотря на нереалистичность его предложений. Судя по акцентам российских государственных средств информации, к идее бывшего пресс-секретаря Милошевича там относятся благосклонно. Политическая элита Сербии на самом деле отдает себе отчет в том, что Соединенные Штаты и Европейский Союз не станут рассматривать предложения, выходящие за пределы Косовской конституции, вытекающие, в свою очередь, из плана Ахтисаари, в котором подробно описаны вопросы децентрализации, местного самоуправления, защиты прав различных сообществ и культурного наследия. Кроме того, международные решения, принятые ранее с участием России, исключают территориальные изменения в Косове. Но пророссийские политики периодически возвращаются к этой теме, пытаясь создать видимость пространства для маневра с участием Кремля. Директор форума по этническим отношениям Душан Янич полагает, что для России не имеют особого значения будущие шаги Сербии на косовском направлении, но Москва продолжит играть на противоречиях в регионе, чтобы остановить евроатлантическую интеграцию и помешать Вашингтону завершить урегулирование в Косове, а также Боснии.
В заявлениях политиков русофилов я вижу конфликтную философию, которая сводится к тому, что было бы неплохо устроить столкновение и разойтись с большим треском. Дачич выступает с идеей, которая, по его мнению, должна заинтересовать Москву. Но для России, по большому счету, не имеет значения, как будет поступать Сербия на косовском направлении, поскольку в Москве понимают, что эта битва проиграна. Москва, конечно, поддержит любые требования Сербии, даже если она попытается установить контроль над севером Косово, но ответственность за это в любом случае ляжет на Белград. То, что Россию действительно беспокоит, это интеграционные процессы на Балканах и возможность присоединения Сербии к НАТО. Российская позиция в последние годы изменилась. И если еще недавно в Москве говорили, что не возражают против интеграции Сербии в ЕС, то теперь подход такой. Вы можете вступать в Евросоюз, но тогда вы не будете нашим стратегическим партнером. А если вы войдете в НАТО, мы станем врагами. Россия и дальше будет использовать противоречия на Балканах, чтобы остановить евроатлантическую интеграцию и помешать Соединенным Штатам закончить их дела в Боснии и Косово. Москва воспользуется всеми своими ресурсами, в том числе будет оказывать влияние на ситуацию через Милорада Додика в Республике Сербской, в Боснии, или через таких русофилов Сербии, как тот же Дачич, Томислав Николич или Александр Вулин. Остается лишь надеяться, что Россия не станет злоупотреблять своими возможностями.
Говорит в беседе с Радио Свобода Душан Янич.
С экспертами беседовала корреспондент Радио Свобода на Балканах Юлия Петровская. Продолжаем программу «Время свободы». Представители правящей элиты Азербайджана в 2012-2014 годах вывели из страны через фиктивные британские компании почти 3 миллиарда долларов, которые были потрачены на подкуп европейских политиков и чиновников и приобретение предметов роскоши. К такому выводу пришли авторы расследования проекта по расследованию коррупции и организованной преступности, объединяющего журналистов-расследователей из разных стран мира, на основе предоставленных анонимным источником банковских документов. Среди получателей денег оказались депутат немецкого Бундестага, подготовивший позитивный отчет о выборах в Азербайджане, депутат парламентской ассамблеи Совета Европы, заблокировавший резолюцию об азербайджанских политзаключенных, и даже директор ЮНЕСКО, болгарский политик Ирина Бокова, организовавшая после получения денег со счета одной из британских фирм выставку «Азербайджан. Пространство толерантности». О практике подкупа Азербайджаном должностных лиц в ПАСЕ было известно и раньше. В 2012 году в исследовании организации Европейской инициативы стабильности был использован термин «икорная дипломатия». Так сами азербайджанские чиновники в кулуарных разговорах называли практику подкупа зарубежных политиков дорогими подношениями, в том числе килограммами черной икры. Однако в новом расследовании речь идет уже исключительно о деньгах, которые, как предполагают его авторы, были фактически украдены у вкладчиков Международного банка Азербайджана, одного из крупнейших в этой стране. Расследование проекта по расследованию коррупции и организованной преступности получило название «Азербайджанский ландромат». С одним из авторов, журналистом «Новой газеты» Романом Аниным, побеседовал мой коллега Марк Крутов.
Роман, прежде всего скажите, пожалуйста, известно ли вам, каково происхождение денег, о которых идет речь в этом расследовании?
Насколько мы можем предполагать, большинство денег было перечислено из International Bank of Azerbaijan, то есть государственного банка ИБА. Ушли на счетов всего одной компании, там речь идет о 1,4 миллиарда долларов. Поэтому наше предположение, в общем-то, строится на том, что эти деньги были выведены у вкладчиков, то есть, по сути, украдены у граждан Азербайджана.
Как расходовались эти деньги? Насколько я понимаю, основных направлений трат было два. Покупка влияния и общественного мнения и банальное приобретение предметов роскоши, недвижимости и так далее. Не могли бы вы привести самые яркие примеры трат по обоим этим направлениям?
Ну, по первому направлению, там полным-полно людей, которые получали эти деньги, начиная от политиков из Германии и Италии, которые предпринимали множество усилий для того, чтобы лоббировать интересы Азербайджана и не допустить критики со стороны ЕС по поводу ситуации с правами человека. Плюс муж директора ЮНЕСКО, Калин Митриев, который тоже предпринимал множество усилий для улучшения пиар-имиджа власти Азербайджана и, в частности, правящей семьи. Это, кстати, первое направление. Второе направление, наиболее вопиющий случай, это когда оплачивались медицинские услуги для семьи первого вице-премьера республики.
Если говорить о первом направлении, о покупке мнения, о лоббизме, можно так, наверное, сказать, можно ли проследить, были ли успешными попытки Азербайджана это мнение купить? То есть получали ли они тот товар, назовем это так, да, за который они платили деньги?
Безусловно. Если вы возьмете, когда ситуацию, когда они платили господину Линднеру, это такой немецкий политик, который возглавлял комиссию наблюдателей на выборах президента в 2015 году, и он признал, что выборы были честными, соответствовали всем процедурам и ничем не уступали выборам Германии. А если возьмете деньги, которые они платили итальянскому политику Луки Волонте за лоббирование непринятия критического доклада в ПАСЕ по поводу ситуации с правами человека, то опять же им это удалось сделать. То есть, да, это были очень удачные в этом смысле инвестиции, хотя, на мой взгляд, все это называть не инвестициями, а попросту взятками.
Только ли деньги были задействованы в этой схеме? Применительно к Азербайджану известно словосочетание «икорная дипломатия». То, о чем мы говорим, это развитие дополнения вот этой икорной дипломатии, когда европейские политики подкупались Азербайджаном, в том числе с помощью дорогих подарков, икры, или это какая-то другая принципиально новая схема?
На самом деле, все, что мы видим здесь, это речь идет только про деньги. То есть мы не видим там, что кому-то зарилась икра или какие-то машины. То есть мы видим то, что чиновники Азербайджана сами себе покупали предметы роскоши, это да. А передавать предметы роскоши другим политикам из Европы, этого мы не видим.
В истории азербайджанского ландромата оказалась замешана и Россия, вернее, Рособоронэкспорт. Можно ли предположить, что вот это за деньги, которые перечислял Рособоронэкспорт на счета одной из фирм, фигурирующих в вашем расследовании? Это откат, плата за какие-то услуги? Что это может быть?
А на самом деле деньги перечислялись на счета двух фирм. Обе из них можно назвать фиктивными. Впоследствии одна из этих фирм, в общем-то, оказывала специфические финансовые услуги для бизнеса семьи Алиевых. Через эту компанию, офшорную компанию, соответственно, поставлялся цемент в Азербайджан из России для группы ПАША, которая принадлежит зятю президента Азербайджана. Так вот, предположение такое, что это были откаты за поставку за военных контрактов.
Можно ли предположить, ждут ли какие-то санкции, замешанных в азербайджанском ландромате политиков, банков, фирм, если основываться на опыте предыдущих расследований об отмывании денег, опубликованных ОССРП, в частности, о выводе денег из России?
Знаете, вот сегодняшняя реакция, она довольно-таки удивительная и приятная, потому что эта ситуация обсуждалась на сессии ПАСЕ, и там было принято заявление о том, что это необходимо расследовать, и если это так, то осуждаются действия азербайджанских чиновников. Я думаю, что будет начато следствие в некоторых странах Европы, я в этом уверен. Уверен, что это начнется в Дании, уверен, что это может начаться в Эстонии. И я думаю, что некоторым азербайджанским политикам действительно не избежать возможного преследования или возможных санкций в Евросоюзе.
Вот вы упомянули несколько стран. А что касается Великобритании, через подставные фирмы, зарегистрированные в этой стране, как раз и проходила большая часть денег. Можно ли ожидать какой-то реакции там? И вообще, почему Великобритания? Это как-то связано с особенностями британского законодательства в плане регистрации таких фирм?
Да, именно так. То есть я сомневаюсь в том, что будет именно какое-то следствие в отношении азербайджанских чиновников в Великобритании, потому что деньги через Великобританию не проходили. Да? То есть использовались именно британские компании для отмывания. Почему они используются? Потому что британские компании очень легко создать, они требуют минимум администрирования и минимум налогов, и поэтому британские компании, это, в общем-то, вы встретите в любой схеме отмывания денег, британские компании будут составлять большинство. И на самом деле, то есть британские власти, это как раз пытаются предпринять какие-то усилия, чтобы их финансовые инструменты не использовали для таких преступлений, но пока безуспешно.
С журналистом «Новой газеты» Романом Аниным беседовал Марк Крутов. Россия вступила в эпоху застоя, а путинский режим, несмотря на все проблемы, с которыми он сталкивается, довольно устойчив, вопреки многим сделанным прогнозам о его скором крахе. Так считает экономист и политолог Дмитрий Травин, профессор Европейского университета в Петербурге. «Добро пожаловать в застой» называется курс лекций Дмитрия Травина, который он будет читать вне стен Европейского университета, недавно лишенного лицензии и выселенного из особняка в центре города. Лекции состоятся в Доме еврейской культуры в Петербурге. Дмитрий Травин ответил на вопросы Радио Свобода. Добро пожаловать в застой означает, что Россию застой ждет неизбежно. Почему вы так считаете? Потому что лидер стареет и со временем начнет напоминать Брежнева. И вообще Россия разве не сталкивается со многими вызовами, которые могут довольно быстро подорвать существующий режим? Ну, скажем, конфликты на Украине, в Сирии, возможное падение цен на нефть, экономическая изоляция, в которой оказалась сейчас Россия.
Все, что вы сказали, верно. Но я бы хотел заметить, что брежневская застойная система держалась очень долго, до смерти Брежнева, а потом пережила еще двоих генсеков, которые пришли ему на смену, Андропова и Черненко. Они недолго правили, но, тем не менее, эта система погибла не потому, что были вызовы, а вызовов было очень много, но система худо-бедно с ними справлялась. Эта система развалилась, потому что пришло новое поколение правителей, поколение Горбачева, поколение шестидесятников, как говорили в Советском Союзе. И это поколение пришло уже с новыми идеями. То есть именно новое поколение с новыми идеями разрушило застойную систему, а вовсе не те вызовы, которых тогда было очень много. Надо сказать, что вызовы даже были более серьезные, чем у сегодняшней России, поскольку сегодня люди, по крайней мере, могут купить нужные товары в магазинах. А тогда колбасы было не купить в подавляющем большинстве городов страны. Снабжение было более-менее приличным только в столицах. Так что, если система выдержала тогда, вполне возможно, она довольно долго продержится и сейчас.
Ну а как вы определяете само понятие застоя? Это, если я вас правильно понял, отсутствие новых идей. И тогда получается, что выйти из этой эпохи страна может только при наличии новых лидеров.
Ну, во-первых, застой определяется просто экономической стагнацией. Экономика не развивается, не становится лучше жизнь людей. В брежневские годы, хотя формально по статистическим показателям некоторое развитие было, но это было развитие в производстве всякого барахла, всяких ненужных людям товаров. Начиная от вооружений, которые потом все равно в переплавку пошли, и заканчивая, ну, скажем, станками, для которых не хватало станочников. Они так и не использовались. Сегодня у нас рыночная экономика и ситуация несколько иная. Но если мы посмотрим на статистические показатели, то застой у нас вообще-то уже существует с 2009 года. За это время в среднем экономика в год росла меньше, чем на 1%. Были годы, когда был рост 3-4%, были годы, когда было просто падение, ну а в среднем не больше процента. Вот когда мы видим такую ситуацию, встает вопрос о новых идеях. Вы правильно совершенно сформулировали это. Есть ли новые идеи, как сделать экономику растущей на 5-6-7% в год, а лучше на 10 или 11, как было в Китае в лучшие времена? Таких идей нету. То есть они есть у ученых, но их нет у властей. И если еще в годы медведевского президентства сохранялись иллюзии, что этот президент попробует осуществить модернизацию, Медведев часто использовал это слово, то за последний президентский срок, путинский, эти идеи развеялись полностью. Какое-то время Путин еще поддерживал иллюзию того, что будут реформы. Он заказывал программу Алексею Кудрину, заказывал Столыпинскому клубу. Но сейчас совершенно очевидно, что прогрессивные реформы, такие как Кудринская реформа, реализовываться не будут. Будет тот же самый курс, может быть, с повышением налогов и пенсионного возраста после президентских выборов 2018 года. Ну вот, это классический застой, когда нет ни развития, ни новых идей.
И получается, что застой неизбежно ведет к разложению системы, правильно ли я вас понимаю? Она не способна воспринимать вот эти новые идеи, которые ей предлагаются, и не будет способна фактически до краха. Или, может быть, наступит какой-то критический момент, когда тот же Путин прислушается к Кудрину.
Среди влиятельных групп интересов, ну, условно говоря, силовиков, олигархов, личного путинского окружения, среди вот этих влиятельных групп интересов нет запроса на реформу. Эти группы удовлетворены сложившимся положением, или точнее, они не удовлетворены, но они пытаются улучшить ситуацию в борьбе друг с другом. Кто кого посадит, кто кого оттеснит. Нету ни одной серьезной группы интересов, которая хотела бы реформ. Об этом говорят интеллектуалы, но они не влиятельны в сегодняшней России. Но при этом, при том, что не ожидается серьезных реформ, у этой системы есть механизмы самосохранения в среднесрочной и даже долгосрочной перспективе. Это те же механизмы, которые использовались и в брежневской застойной системе. Здесь даже принципиально ничего нового не нужно придумывать. Первый механизм – это подавление недовольных. Если КГБ и ФСБ работает эффективно и отсекает лидеров, то масса не может ничего изменить. Мы видели, что Андропов эффективно решал эту проблему, и пока она решается не хуже. Во-вторых, это единство среди элиты. Элиты конфликтуют друг с другом, они пытаются друг друга есть. Но, как в брежневские годы, никто не покушался на то, чтобы отстранить уже маразматического генсека, все спокойно ждали своей очереди во власть. Так и сегодня никаких заговоров против Путина нету. Элита живет друг друга в рамках тех институтов, тех правил игры, которые Путин установил. Отсюда страдают отдельные игроки, типа Сердюкова или Евтушенкова, но система в целом не страдает, она продолжает существовать. Ну и третий фактор, обеспечивающий стабильность системы, состоит в том, что как в брежневское время, так и сейчас не происходит резкого, по-настоящему резкого падения уровня жизни. Такого, чтобы люди вышли на улицу с протестом, как это было в феврале 17-го. Есть дифференциация доходов, есть ухудшение положения отдельных людей, отдельных групп. Но это не то, что может привести к серьезному стихийному возмущению людей. Поэтому я думаю, что система может просуществовать довольно долго. И мое поколение будет жить в застое. И молодые люди какую-то часть своей жизни тоже проживут в застое, прежде чем начнется новая перестройка.
Ну, вы с уверенностью сказали, что против Путина нет заговоров. Это связано с тем, что его очень сильно боятся? Или речь идет именно вот о том единстве элиты, о котором вы говорили?
Нет смысла свергать президента, у которого высокий рейтинг поддержки, который может выиграть выборы с некоторыми фальсификациями, но без массовых репрессий, без подавления тысяч и миллионов недовольных. Этот лидер вполне устраивает систему. Каждый, конечно, хотел бы, чтобы, как пел Шевчук в одной из своих песен, страна цвела построже. Ну, кто-то, силовики считают, что надо больше репрессий, олигархи считают, что надо больше порядка в экономике. Но нет таких групп интересов, которые готовы были бы пойти на риск качественной смены системы в надежде получить вместо Путина другого правителя, который качественно вряд ли будет лучше. Вот поэтому система и выживает. Если у Путина резко упадет рейтинг, если у него возникнут проблемы со здоровьем, если появятся какие-то вызовы типа падения цен на нефть до $5 за баррель, ну тогда ситуация будет другая, и тогда надо отдельно ее обсуждать. Но пока, вот если анализировать нынешние тенденции, то оснований считать, что эта система рухнет в обозримой перспективе, нету. И, кстати, мы вот в этом году можем лишний раз констатировать, что всякие эксперты, которые прогнозировали, что 17-й год, год столетия революции, приведет к большим переменам, или эксперты-экономисты, которые еще в 2014-2015 году говорили, что под санкциями экономика России разрушится и все рухнет вот-вот, все эти эксперты опозорились, ничего подобного не происходит.
В современных российских сериалах советский застой, вот этот брежневский застой, сейчас чуть ли не романтизируют. И выглядит так, что все было более или менее спокойно. Уровень преступности был значительно ниже, чем, ну, скажем, в те же лихие 90-е. Ну, про дефицит люди знают, но, наверное, уже себе плохо представляют, особенно молодое поколение, которое не сталкивалось вот с этими пустыми полками. Свободы слова вроде не было, за границу не поедешь, но можно путешествовать с рюкзаком по бескрайним просторам. Вот это вот все те мифы, от которых вы хотите отойти в своем курсе, то, о чем пишется в анонсе вашего курса?
Да, конечно. Я своими скромными силами пытаюсь противостоять той безумной пропаганде, которая осуществляется. А кроме того, ведь дело здесь не только в пропаганде. Люди, когда им плохо живется, пытаются романтизировать какую-то эпоху и представлять в своем собственном воображении, что она была лучше, чем на самом деле. Кстати, наше поколение таким образом романтизировало старую царскую Россию, которая была, конечно, более эффективным обществом, чем советская, но, тем не менее, далеко не идеально. А у нас много иллюзий было связано с тем, как все было замечательно до 1917 года. Так что я хочу предоставить реальные факты. Не какие-то интеллектуальные спекуляции, а те факты, которые зафиксированы в разного рода документах современниками тех событий. И в письмах, и в дневниках, и в мемуарах. Самыми разными современниками, когда мы видим, что одни и те же факты рассказываются разными людьми, жившими в разных городах. Вот я все это свел воедино и пишу об этом книгу и буду рассказывать в данном курсе.
Ну, вы говорили о фактах. Можно вас попросить привести 2-3, может быть, каких-то наиболее ярких фактов, которые вам встретились в процессе изучения этого периода?
Ну, скажем, если говорить о том, о чем вы уже подняли вопрос, о дефиците продуктов, дефиците вот того, с чем люди сталкиваются каждый день. Есть много документов, показывающих, как было устроено обеспечение продуктами в Советском Союзе. Я буду говорить не только о своих личных воспоминаниях. Кто-то может подумать, что я вру. Нет, есть масса документов. Есть, скажем, замечательный документ «Дневники литературного критика Игоря Дедкова», который жил в Костроме, нормальном провинциальном городе, ни большом, ни маленьком, и записывал всю свою жизнь на протяжении многих лет. Там есть довольно четкие указания, как они питались, что было в магазинах, чего не было, что выбрасывали на прилавки к праздникам, что исчезало. Есть воспоминания совершенно другого человека, зятя Брежнева генерала Чурбанова, человека из элиты, который иногда, будучи в ранге заместителя министра внутренних дел, ездил по глубинке, и в своих мемуарах он описывает, как к нему бросались люди, скажем, в Средней Азии. И говорили, ну что же у нас в магазинах, где же товары, почему ничего нету? Это описывает человек, который, казалось бы, должен Брежнева защищать. А он пишет, что вот как было на самом деле. Есть мемуары провинциального священника Ардова, который жил в Ярославле и описывает, как была устроена так называемая колбасная электричка. Длинная-длинная электричка. Для нее в Ярославле специальный перрон построили, потому что на обычной она не влезала. Люди на этой электричке ездили в Москву для того, чтобы специально купить дефицитные товары и привезти их к себе в Ярославль. Там этого ничего не было. Есть мемуары певицы Галины Вишневской, которая описывает, как ее муж Мстислав Ростропович, выдающийся российский и советский музыкант, принимал у себя в гостях английского композитора Бенджамина Бриттона. И с какими трудностями он сталкивался для того, чтобы накормить гостей. Вот такого рода примеров очень много. Эти примеры будут рассказываться в лекции о дефиците, а, скажем, в лекции о том, как работал советский человек, как была устроена система производства. Будут другие примеры, примеры, показывающие, как существовали антистимулы к труду. будет специальный разговор о загранице, о том, как советский человек ездил в западные страны, если ему удавалось туда попасть, и пытался оттуда привезти самые простейшие товары, лекарства, одежду какую-то. Женские колготки тогда только появлялись, их пытались возить из-за границы, потому что у нас было не купить. В общем, такого рода фактов я собрал сотни, и они будут в этих лекциях присутствовать.
Это был экономист и политолог, профессор Европейского университета в Петербурге Дмитрий Травин. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 5 сентября. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.